Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 29-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем это произведение в том виде, как оно исполняется на службе утренней четверга пятой седмицы Великого Поста, богослужении, которое в нашей приходской практике обычно совершается накануне вечером, то есть в среду вечером на пятой седмице, и известно под названием «Стояние Марии Египетской». Именно на этой службе великий канон исполняется полностью, в отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста, повечерий, то есть вечерних служб понедельника, вторника, среды и четверга Великого Поста, когда он исполняется частями. Сегодня мы продолжаем читать четвертую песнь Великого канона, обращаемся к тропарю «Жены ми две разумей». «Деяние же и разум в зрении, лию убо деяние, яко многочадную, рахиль же разум, яко многотрудную, ибо кроме трудов ни деяние, ни зрение душе исправится». Здесь автор канона продолжает развивать тему Иакова, одного из библейских патриархов, который был женат на двух дочерях Лавана, Лии и Рахили. В этом тропаре канона мы видим синтаксическую конструкцию церковнославянского языка, которая называется «двойной винительный падеж». Это конструкция, включающая как минимум два слова в винительном падеже, но, может быть, и больше. Вот мы читаем фразу «жены ми две разумей, деяние же и разум в зрении». Слова в винительном падеже здесь «жены», «деяние» и «разум». То, что это именно винительный падеж, мы видим, если обратимся к греческому подлиннику. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?» «Жены» — это форма винительного падежа множественного числа. Тропарь этот представляет собой, как и многие другие тропари Великого канона, обращение к собственной душе. И вот «разумей» — это обращение к собственной душе. В конструкции «двойной винительный падеж» одно из слов, входящих в эту конструкцию, или одну из его частей, мы переводим на русский язык творительным падежом, отвечающим на вопросы «кем-чем». Иногда можно перевести не творительным падежом, а как-то иначе, например, в качестве кого, в качестве чего. Ну вот здесь смысл этой фразы «жены ми две разумей, деяние же и разум в зрении» следующий: «понимай деяние и разумение в качестве двух жен». Слово «ми» — это местоимение в дательном падеже, «мне». Здесь оно может указывать на нравственное участие говорящего. Как в русском выражении «что у меня здесь происходит?» Здесь слово «ми» также указывает на нравственное участие говорящего. Слово «разум», которое здесь употребляется, это соответствие греческого слова «гносис», «познание», «зрение». Мы уже говорили об этом слове в прошлый раз. Греческое его соответствие «феория», что можно перевести «созерцание», «размышление». Здесь это слово выражает то понятие, которое на русский язык обычно передается словом «созерцание», то есть размышление о духовных предметах. Итак, «деяние же и разум в зрении». Разум в зрении можно понять либо в смысле духовное созерцание, либо познание через созерцание. Душа, разумей, то есть понимай, что у меня действие и познание через созерцание, как две жены, или же под двумя женами, понимай, для меня действие и познание в созерцании. Далее читаем этот тропарь: «Лию убо деяние, яко многочадную». Здесь также конструкция двойной винительный падеж. В словах «лию деяние» — это два слова в винительном падеже, то есть «лию деянием», «лию в качестве деяния», «лию в качестве действия», как многочадную, то есть как имеющую много детей. Далее читаем по-церковнославянски: «Рахиль же разум, яко многотрудную». Отметим, что слово «труд» имеет в церковнославянском языке значение «тяжелый труд» или же «мучение», «горе», «скорбь». Таким образом, «многотрудный», приносящий много скорбей или же стоящий большого труда. Здесь и то, и другое значение можно придать. «Рахиль же разум, яко многотрудную». «Рахиль, понимай в качестве познания». «Рахиль, понимай в качестве разумения». Здесь «рахиль», «разум» — слова, входящие в состав конструкции двойной винительный падеж. «Рахиль, понимай познанием» или «как познание», как стоившую больших трудов или как стоившую больших скорбей. Отметим еще одну особенность этой фразы: «Лию убо деяние, яко многочадную, рахиль же разум, яко многотрудную». Каково здесь значение слова «убо»? Это слово не имеет эквивалента в русском языке. Это частица, соотносящаяся с союзом «же». Наличие слова «убо» в этой фразе показывает включенность фразы в контекст, показывает, что следующая фраза определенным образом соотносится с данной фразой. «Лию убо деяние, яко многочадную». Наличие слова «убо» заставляет читателя или слушателя ждать, что дальше будет высказана мысль, каким-то образом соотносящаяся с мыслью данной фразы: «Рахиль же разум, яко многотрудную». Вот это вторая мысль. Таким образом, слова «убо», «же» как бы связывают друг с другом вот эти фразы. Слово «убо» достаточно часто встречается в церковнославянских текстах, поэтому имеет смысл прокомментировать его употребление. И далее: «Ибо кроме трудов ни деяние, ни зрение душе исправится». Кроме трудов, без тяжелых трудов или без лишений, без скорбей, ни деяние, ни зрение душе исправится. «Душе» — это слово в звательном падеже. «Зрение», как мы отметили, значит «созерцание». «Исправитеся» — слово, которое переводит греческое слово с буквальным значением «выпрямиться», но здесь переносное значение «иметь успех», «удачно сложиться». Кроме трудов, ни деяние, ни зрение душе исправится. Без тяжелых трудов ни действия, ни созерцание не сложится успешно или же не придет к совершенству. Прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Жены ми две разумей, деяние же и разум в зрении. Лию убо деяние, яко многочадную, рахиль же разум, яко многотрудную. Ибо кроме трудов ни деяние, ни зрение душе исправится». «Душа, понимай для меня деяния или действия и познание через созерцание в качестве двух жен, Лию в качестве деяний, как имеющую много детей, Рахиль же в качестве познания, как принесшую много скорбей, ибо без тяжелых трудов ни дела, ни созерцание не придет к совершенству». Таким образом можно передать на русский язык смысл этого тропаря. Прочитаем размышления епископа Виссариона Нечаева, проповедника XIX века, по поводу данного текста. почему в этом стихе христианская добродетель и духовное разумение приравниваются к женам? Жена роднее, ближе всего к мужу, одна плоть с ним. В подобное близкое отношение к добродетели и ведению или мудрости должен поставить себя каждый христианин. Добродетель и мудрость должны сродниться с ним, войти в его плоть и кровь. Так и бывает. Говорят про иного. Это воплощенная мудрость, воплощенная честность, кротость и тому подобное. Смысл в этих отзывах такой. Если хотите иметь ясное понятие о том, что такое то или другое из названных духовных качеств, то посмотрите на этого человека. Они в нем отразились во всей полноте, стали неотделимыми от него. «Хваля Афанасия, буду хвалить добродетель», — говорил святой Григорий Богослов об Афанасии Великом. «Бывает и противное. Это воплощенная злоба, скупость, зависть», — говорят про иного. «В иных эти злые свойства постоянно живут, составляют их характер, господствуют всецело над их душой. Но и люди добродетельные и благочестивые не изъяты от опасности испытать на себе подобную силу зла. Не равен час и ими иногда овладевает, например, ярость до такой степени, что в этом состоянии, перестав владеть собой, они способны совершить самые тяжкие грехи, делаются воплощенным бешенством. Христианская душа не иначе как смирением может избежать подобного несчастья и утвердиться в добродетели и мудрости. Образом добродетели пусть послужит для нее Лия, которую Господь благословил многочадием и тем преимуществом, что один из сыновей ее был родоначальником колена, давшего миру Спасителя. Ревнуй, душа христианская, быть многоплодной в нравственном отношении, как Лия была многоплодна в физическом. Рахиль была доброзрачна, то есть красива, за что особенно любил ее Иаков, и по любви к ней служил Лавану лишних 7 лет. Она стоила ему самых тяжелых трудов. Вот образ трудов, необходимых, чтобы достигнуть совершенства в христианском ведении. Ведение в высшей своей степени есть созерцание истины. Оно услаждает созерцателя, как Иаков услаждался доброзрачностью Рахили, но оно бывает плодом болезненных подвигов очищения себя от всего страстного и греховного. Свет истины ясно отражается только в чистой душе, как свет солнца в чистой воде. Подвиги самоотвержения для достижения чистоты сердечной, необходимого условия для преуспеяния в ведении и созерцании, в такой же мере потребны, как и для преуспеяния в деянии, то есть в добродетельной жизни. Обратимся к следующему тропарю. «Бди, о душе моя, изрядствуй, якоже древле великий в патриарсях, да стяжеши деяние с разумом, да будеши ум зряй Бога, и достигнеши незаходящий мрак в видении, будеши великий купец». «Бди, о душе моя, изрядствуй», то есть «бодрствуй, душа моя», «бди» — повелительное наклонение от глагола «бдети», то есть «быть бдительным» или «бодрствуй». «Изрядствуй» — это слово переводит греческое слово со значением «быть» или «становиться лучшим, храбрейшим», то есть можно перевести «стань лучшей», «отличись» или «усовершенствуйся». По-церковно-славянски далее «якоже древле великий в патриарсиях», как в древности «великий среди родоначальников», «великий среди патриархов», имеется в виду патриарх Иаков. «Достяжеши деяние с разумом», «стяжать и приобрести», «деяние с разумом». Разум, как мы уже отметили, славянский эквивалент греческого слова «гносис», «знание», «познание». Таким образом, «достяжеши деяние с разумом, чтобы приобрести тебе действие или дела добрые вместе с познанием. Далее читаем по-церковнославянски «Да будеши ум зряй Бога». Слово «ум» в богослужебных текстах часто означает ангела, бестелесное существо. Это слово может иметь значение также «духовное начало в человеке». «Да будеши ум зряй Бога». Отметим, что в греческом тексте слову «будеши» соответствует слово, одно из значений которого называться, принимать титул. Таким образом, эту фразу «да будеши ум зряй Бога» можно перевести «да назовешься» или «чтобы тебе назваться умом, видящим Бога» или же «ангелом, видящим Бога». «Зряй» — причастие от глагола «зреть» — «видеть». «Зряй» — таким образом «видящий». «И достигнеши незаходящий мрак в видении». Слово «видение» здесь переводит все то же греческое слово «феория», которое в предыдущем тропаре переводилось словом «зрение». Таким образом, значение данного слова «видение» здесь «созерцание». «И достигнеши незаходящий мрак в видении». «Незаходящий» здесь переводит греческое слово со значением «священный». Таким образом, «незаходящий» можно перевести «неприступный», «мрак, в который нельзя войти». Чтобы тебе достигнуть неприступного мрака или войти в неприступный мрак в созерцании, чтобы достигнуть в созерцании неприступного мрака. И заключительные слова этого тропаря: «И будеши великий купец, чтобы стать тебе великим купцом». Эти слова напоминают о краткой евангельской притче, которую находим в 13 главе Евангелия от Матфея. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Бди, о душе моя! Изрядствуй, якоже древле великий в патриарсях, достяжеши деяние с разумом, да будеши ум зряй Бога, и достигнеши незаходящий мрак в видении, и будеши великий купец. Бодрствуй, душа моя, стремись отличиться или стремись быть лучшей, как в древности великий из патриархов, чтобы приобрести тебе добрые дела вместе с познанием, чтобы стать тебе умом, видящим Бога, и достигнуть в созерцании неприступного мрака и сделаться великим купцом». Один образ, употребленный в этом тропаре, требует отдельного пояснения. «И достигнеши незаходящий мрак в видении». Читаем здесь «незаходящий мрак», «неприступный мрак» или «священный мрак», как можно перевести с греческого. Вот чтобы объяснить эти слова, надо обратиться к Библии, к описанию того, как Моисею были дарованы заповеди Божии на горе Синай. В 20 главе книги «Исход», той самой главе, где и перечисляются эти 10 заповедей, в описании того, как происходило дарование Синайского законодательства, мы читаем: «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: „Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть“. И сказал Моисей народу: „Не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили“. И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог». Вот эти последние слова, это 21 стих 20 главы книги «Исход». «Моисей вступил во мрак, где Бог». это место Библии давало святым отцам пищу для размышлений о возможности познать Бога. Как пишет русский богослов XX века Владимир Николаевич Лосский в своей книге «Очерк мистического богословия Восточной Церкви», образ Моисея, приближающегося к Богу в Синайском мраке, становится у отцов Церкви излюбленным образом непознаваемости божественной природы человеческим опытом. Пересказывая мысли одного из древних отцов, святителя Климента Александрийского, Лосский пишет: «Само сознание неприступности неведомого Бога по Клименту было бы для нас невозможно без благодатного действия той премудрости, которая есть дар Божий и сила Отца. Это означает, что сознание непознаваемости божественной природы равноценно опыту, встрече с личным Богом откровения. По такой благодати Моисей и апостол Павел ощутили невозможность познать Бога. Первый, когда проник в мрак божественной неприступности, второй, когда услышал глаголы божественной неизреченности». Итак, по мысли святых отцов, даже осознание непознаваемости Бога — это особая благодать Божия, особый дар Божий. Пересказывая положение, содержащееся в богословском трактате ранневизантийского времени о мистическом богословии, трактате, который приписывался священномученику Дионисию Ареопагиту, но в действительности не принадлежал ему, поэтому в богословской литературе автор его часто именуется псевдо-Дионисий. Пересказывая этот трактат, Лосский пишет, что для достижения таких высот богопознания необходимо очищение, надо отбросить все нечистое и даже все чистое, затем надо достигнуть высочайших вершин святости, оставив позади себя все божественные озарения, все небесные звуки и слова. Только тогда проникаешь в тот мрак, в котором пребывает тот, кто за пределом всяческого. Этот путь восхождения, на котором мы постепенно освобождаемся от власти всего, что доступно познанию, псевдо-Дионисий сравнивает с восхождением Моисея на гору Синай для встречи с Богом. Моисей начинает с очищения, затем он отделяет себя от нечистых. Он слышит звук труб весьма сильный, видит множество огней, бесчисленные лучи которых распространяют яркий блеск. Затем, отделившись от толпы, он достигает с избранными священниками вершины божественного восхождения. Однако и на этом уровне он еще не в общении с Богом. Он не созерцает Его, ибо видит не Бога, а только то место, где Он пребывает. И только тогда, перейдя за пределы мира видимых и видящих, Моисей проникает в истинно мистический мрак неведения. Только там он заставляет умолкнуть в себе всякое положительное знание. Только там он всецело освобождается от всякого чувства и всякого видения, ибо он всецело принадлежит тому, кто за пределами всего, ибо он не принадлежит больше ни себе, ни чему-либо чуждому, ибо, соединившись с тем, что в нем лучшего, с тем, кто не подлежит никакому познанию, он отказывается от всякого положительного знания и, благодаря незнанию, познает превыше ума познающего». Ну и вот здесь, в том тропаре Великого Канона, который мы только что прочитали, святой Андрей Крицкий говорит о необходимости стремиться к таким вершинам богопознания. «Да будешь и ум зряй Бога, и достигнеши незаходящий мрак в видении, чтобы тебе стать умом, видящим Бога, и достигнуть в созерцании неприступного мрака». На этом сегодня мы закончим нашу передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!